Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Они сделали своим штабом Иерусалимский храм царя Соломона и стали называть себя храмовниками, по-французски – тамплиерами. Бедными эти бедные рыцари Христа были только первые 10 лет. А потом на них посыпались деньги, земельные владения и фантастические привилегии. Так продолжалось почти 200 лет, пока 22 марта 1312 года папа римский Климент V не объявил о роспуске могущественного католического ордена. Чем прославились и чем напугали Европу 20 тысяч тамплиеров, узнаем у хранителя музейных предметов Государственного исторического музея, историка Кирилла Сутермина. Кирилл Николаевич, насколько бескорыстно все начиналось у тамплиеров? Вот 8 французов решили защищать паломников на пути в Иерусалим, или изначально все-таки были поставлены какие-то большие задачи? Вот на каких идеях основывался этот военно-монашеский орден?
Изначально надо сказать, что начиналось все бескорыстно, можно сказать, до фанатизма. Потому что официальное название этого ордена, оно так и звучало, орден бедных рыцарей. И основная как раз концепция была в том, что он будет очень нестяжательным, и действительно члены этого рыцарского ордена должны пребывать в бедности, в аскетизме. И первые несколько лет, даже десятков лет, в принципе, вот эта вот концепция, она соблюдалась. Но современник первого поколения рыцарей этого ордена, Бернард Клевецкий, очень они ему понравились, он стал их патроном, позднее он стал их святым покровителем. И он обеспечил ордену очень мощную, как бы мы сейчас назвали, пиар-компанию, после которой большое количество европейской аристократии, они начали жертвовать ордену деньги, земли и так далее. И орден очень быстро разбогател. Но первоначальная концепция, от которой они потом отошли, была именно вот аскетизм и нестяжательство.
Кирилл Николаевич, а кто мог первоначально, опять же, стать тамплиером? То есть насколько орден был открыт или всегда оставался открытым? Проходили ли его члены какой-то предварительный отбор? Вот как быстро он разрастался и на каких условиях?
Разрастался он быстро как раз благодаря тому, что орден, как, в принципе, остальные монашеские рыцарские ордена, он был действительно очень открытым. То есть нужно понимать то, что в составе этого ордена было несколько рангов, и стать полноправным рыцарем ордена мог, конечно, исключительно представитель благородного сословия. Более того, он должен был быть уже посвящен в рыцари, так как сам орден посвящением в рыцари не занимался. То есть это накладывало, ну, довольно высокий социальный ценз. Но помимо самих рыцарей, большую часть ордена составляли сержанты. Сержанты были выходцами из неблагородного сословия. Соответственно, вот этот ранг уже был гораздо более открыт для более широких масс. При этом, конечно, сержант, да, звучит как нечто военное, но фактически вот эти самые сержанты ордена занимались не только военной, но и хозяйственно-бытовой жизнью. И многие самые высокие должности в ордене, как, например, адмирал ордена, так как у ордена в конце концов появился даже собственный флот, они были доступны как раз-таки именно для сержантов, а не для рыцарей. То есть там не было такой темы, то, что занимать руководящие посты мог только представитель благородного сословия.
Кирилл Николаевич, орден тамплиеров уже через 10 лет существования стал получать земли в Европе, большие пожертвования, вот вы уже начали об этом говорить, король Арагона даже государство им свое попытался завещать. Это все религиозные ордена так поощряли? Или к тамплиерам было какое-то особенное отношение? И тогда чем они его заслужили?
Такое внимание, на самом деле, это действительно скорее было прерогативой исключительно этого ордена. Хотя остальные основные, так скажем, духовные рыцарские ордена, это орден госпитальеров, орден позднее тевтонских рыцарей, Святой Девы Марии, они тоже не бедствовали, но все-таки такого размаха, как у тамплиеров, это не получило. Ну и, скорее всего, здесь действительно основная заслуга, заслуга святого Бернара, который, наверное, был одним из самых ярких представителей католической церкви своего времени, и который этот орден почему-то полюбил. Например, ордену было дано право не соблюдать местные законы, а подчиняться исключительно Святому Престолу, подчиняться Папе Римскому напрямую, что потом им как раз еще аукнется.
Кирилл Николаевич, о привилегиях хотелось бы продолжить. Вы уже упомянули вот это прямое подчинение Святому Престолу, им еще разрешалось пересекать любые границы с любым имуществом, не платить пошлин. Они даже имели свою полицию, суд и даже свое духовенство, что совсем уже необычно. Но вот все-таки у таких широких полномочий должны быть какие-то причины. Может быть, в Европе как-то считались с их несметными богатствами или тамплиеров побаивались в какой-то момент уже как религиозно-военно-политическую такую силу. Все-таки очень большие полномочия.
Разумеется, это началось уже позднее, то есть когда вот этот маховик эксклюзивности этого рыцарского ордена был запущен, действительно остановить его было уже практически невозможно. То есть, когда началось наращивание богатства, потом они в свои ряды начали принимать священнослужителей в качестве, мы бы их сейчас назвали капелланов, которые исполняли религиозные обряды уже непосредственно в самом ордене и подчинялись его магистру. Ну и потом, опять же, обрастая богатством, да, они вспомнили, что одна из основных задач ордена изначально – это охрана паломников на пути в Святую Землю. И для того, чтобы упростить эту задачу, они стали у истоков, ну, что мы назвали банковской системы современного мира. Этого тоже у них не отнять. То есть, как это было организовано, поскольку, конечно, основная проблема у паломников была не только совершить паломничество в самой Святой Земле, но до этой Святой Земли и добраться. Разумеется, для того, чтобы оплачивать расходы в пути, нужно было иметь с собой довольно внушительный капитал. Какие-то средства необходимы были. И что делало паломников? Лакомым кусочком для различных разбойников, бандитов и так далее. И вот как раз-таки тамплиеры придумали такую интересную систему, что еще в Европе любой паломник может обратиться в любое отделение ордена, а отделения эти были во всех крупных и среднего размера городах Европы того времени, оставить им определенную сумму денег, получить расписку на эту сумму, и уже в Святой Земле, опять же, тоже в одном из отделений ордена уже там, эту расписку обналичить. Таким образом, ему не нужно было с собой нести крупную сумму денег, что в определенной степени его положение делало более безопасным.
То есть это тамплиеры изобрели вексель или, скажем, кредитную карточку, выходит так?
Как банковский чек. Это была их заслуга.
А сужать деньгами под процент – это тоже их изобретение? Вот мне стало интересно, когда отдают в точке А и получают в точке Б свои деньги, ему немножко меньше возвращают?
Разумеется, за оказанные услуги определенная плата взималась. Точно так же, как и взималась плата за управление чужими землями. Дело в том, что человек, феодал, который хотел отправиться в крестовый поход, понятное дело, что у себя на родине он оставлял все свое имущество, за которым надо было следить, которое нужно было развивать. Тамплиеры здесь предложили тоже такую эксклюзивную услугу. За определенную плату они могли временно эти земли взять под свой контроль. Соответственно, заниматься ими, тоже вот определенную сумму денег удерживать за оказанные услуги.
Получается, правомерно в сегодняшних терминах называть тамплиеров глобальной элитой или какой-то там транснациональной компанией, выходит так?
Скорее, да. Под конец его существования, к второй половине 13 века, они превратились действительно в такую межнациональную, транснациональную корпорацию, которая официально была исключена из светского правового поля. То есть официально никакой там даже монарх европейский не имел права на них оказывать какое-то юридическое давление, которое обладало огромным количеством отделений по всей Европе и действительно которая была очень тесно завязана на финансовых делах. Это их в конце концов и погубило, потому что в 13 веке крестовые походы уже сходят на нет. И по мере того, как христиан выбивают со святой земли, духовно-рыцарские ордена, защита которой была для них основной обязанностью, вынуждены находить себя вот в этом новом мире. Практически у всех это получилось, да? Если орден Девы Марии, ну, как мы его знаем, Тевтонский орден, они переключились как бы на восточное направление, начали колонизацию земли Прибалтики, где в итоге столкнулись с Новгородским княжеством. Орден госпитальеров перебазировался на острова Средиземного моря, на Мальту, на Родос, где стал таким, скажем, морским щитом христианских владений в Европе от мусульман, который не давал мусульманскому флоту пройти куда-нибудь в Италию, грабить Венецию и так далее. Тамплиеры же в этих новых условиях сфокусировались как раз-таки на своей финансовой деятельности. То есть они продолжали быть, с одной стороны, серьезной военной силой, так как все многочисленные рыцари, боевые сержанты, они никуда не делись. Но при этом эта военная сила была занята в каких-то военных конфликтах.
Не была, да?
Да, она просто существовала внутри европейских государств, что, конечно же, европейских монархов довольно сильно беспокоило, потому что денег много, вооруженные силы серьезные, и что у них там на уме, что они планируют делать, было непонятно.
Кирилл Николаевич, главный вопрос теперь совсем подробно разберем, почему с тамплиерами решили жестоко так расправиться, вдруг массовые аресты, тюрьмы, пытки, казни. Вы уже сказали об этом, и я так понимаю, что их начали бояться. Интересно, в какой момент, когда и в чем они ошиблись? Ведь госпитальеров не разгоняли, и тевтонцев тоже. Пожалуйста, создавайте свое государство, и все. А что тамплиеры сделали не так? Где тут кроется главная причина недовольства?
Во-первых, госпитальеры, тамплиеры, они все-таки оказались на отшибе европейского мира. Госпитальеры где-то сидят там, народы все, в принципе, занимаются полезным делом. Тевтонский орден тоже сумел организовать сильное государство, которое там просуществует до 16 века практически. Но они тоже находились на отшибе европейского мира и особой угрозы не представляли. Тамплиеры, как я уже сказал, да, они были прямо в его центре. И европейские монархии...
Простите, влезали в долги, вы сказали. Вот давайте вот эту причину разберем.
И ошибочно думать о средневековых королях как о людях очень и очень богатых. Дело в том, что они оказывались в такой совершенно глупой ситуации, то, что в принципе в стране деньги есть, но монархия этим деньгам доступ не имеет, потому что все-таки большая часть богатства внутри страны, она принадлежит феодалам монарха, а не ему самому. И наложить лапу на имущество своих феодалов монарх не мог себе позволить. Поэтому для обеспечения каких-то личных целей приходилось искать деньги где-то на стороне. И тут очень хорошо подвернулись как раз тамплиеры, которым французский король Филипп Красивый, Филипп V, он у них начал занимать деньги на войну с Англией. Ну, а когда ты влезаешь в крупный долг, разумеется, у тебя появляются мысли о том, как бы этот долг желательно не отдавать.
И тогда Филипп Красивый объявил массовые аресты.
Там было не совсем так. Дело в том, что эта ситуация, она сильно напрягала и римскую католическую церковь во главе с папой Климентом. И изначально была идея об объединении ордена храмовников и ордена госпитальеров. Надо сказать, что ни тем, ни другим эта идея не нравилась, но это вот была такая идея фикс папы Климента. И он собирался устроить встречу между главой храмовников Жаком де Мале и главой госпитальеров. Ну, Жак де Мале прибыл к папе римскому, главой госпитальеров он задерживался. И тут Филипп Красивый решил воспользоваться ситуацией. Он являлся родственником папы Климента и, на самом деле, имел очень высокий вес как среди европейских монархов, так и имел определенное влияние на самого папу Римского. И вот он как раз и подговорил арестовать Жака де Мале с его приближенными, которые вот находились при дворе папы Римского. То есть нужно понимать, что изначально было арестовано только несколько человек, представляющих следственные действия в отношении ордена, шли на протяжении следующих 5 лет. Это тоже все произошло очень небыстро. Действительно, многие представители ордена, они были схвачены, подвергнуты пыткам, где они сознались в ересе, чего они только не делали, и на крест плевали, как сохранились данные допроса одного рыцаря, то, что он плевал, да, на распятие, но плевал лишь ртом, а не сердцем. Но надо сказать, что большинство из них потом, как только оказались в безопасности, разумеется, от этих своих показаний сразу же отказались, сказали то, что они были получены под пытками. Ну и надо сказать, то, что вот это преследование, оно коснулось 5 или 10% членов ордена. Для абсолютного большинства членов ордена вот это преследование со стороны церкви и позднейший распуск ордена, оно прошло относительно безболезненно. Некоторых влили в ряды тех же самых госпитальеров, которым отошло имущество в итоге тамплиеров практически полностью. Некоторые ушли на пенсию. Ну а в Португалии вообще орден тамплиеров так никогда существования и не прекращал, так как у них были очень тесные связи с Португалией. Вообще Португалия была их такой опорой в Европе. Он был просто переименован в орден братьев Христа и продолжает существовать и до сих пор.
Кирилл Николаевич, совсем последний вопрос, если можно. Правда ли, что после распуска ордена часть тамплиеров оказалась в России у московского князя Ивана Калиты, и что вроде Москва при них стала расцветать как финансовая столица?
Есть такая легенда в ордене тамплиеров. Легенд огромное количество. И, кстати, они начали появляться еще в 12 веке, когда орден превратился в очень внушительную силу. Разумеется, все начали искать причины этого, и уже в 12 веке, в принципе, были рассказы о том, что орден хранит Святой Грааль, и именно благодаря этому вот так вот процветает. То есть это не новая идея, она существовала еще тогда. Ну и что тамплиеры, да, привезли часть своих сокровищ в Московское княжество, такая легенда есть. Мне кажется, она сильно умаляет достоинство Ивана Даниловича Калиты. Все-таки он справился с возвышением Москвы без всякой помощи Запада. То есть это просто легенда. Но легенда, конечно, интересная.
О перипетиях судьбы католического ордена тамплиеров мы беседовали с историком Кириллом Сутерминым.
Интервью на радио «Спутник».